вот ему молоко. Здесь много символов, мы сейчас не будем во все это лезть, но общий принцип, я думаю, ясен. Понимаете, что совершает Рахель? И мы начнем со слова «рехем» на иврите, «матка». Отсюда «рахамим» – «милосердие», «деторождение», господа. Легким движением руки слово «рехем» превращается в слово «махар». Те же буквы, господа. А что такое «махар»? Завтра. Это сладкое слово «завтра». Это то, против чего борется идея Трофим, идея Лавана Эйсава. Эйсав и Лаван утверждают в этом мире, кто больше набрал, кто больше собрал. Я хочу вам воспроизвести удивительнейший диалог из недельной главы Ваелех нашей. Там, где Яаков и Эйсав встречаются, помните, Эйсав говорит Яакову: «Зачем, братик, ты прислал мне? Потому что у меня своего добра завались». Процитируем. «Ешли рав». «У меня, — говорит Эйсав, — есть множество». Что ему отвечает Яаков? «Вели ешь, а у меня есть все». Понимаете, господа? Множественность или все. Потому что вся идея этого мира не в тех достижениях. И, господа, пока нас никто не видит и не слышит. Простите, какие у нас достижения? А чего мы такого достигли в этом мире? И коль скоро этот вопрос кажется немножко вгоняющим в депрессию, то сразу добавим. Мы в этом мире достигли только того, во что мы вложили душу. И сразу предупреждение, господа, душа в плохое не идет. Неуместно, невозможно вложить душу в плохое. Понимаете, нельзя мучить с душой, нельзя красть душой, нельзя обманывать с душой. Не дай Бог, единственный в этом смысле способ – это насиловать душу и засовывать ее в плохое. Только, господа, за это знаете, что мы получаем, не дай Бог, высшую духовную меру наказания, которая теперь будет объясненной – карет. Отрезание. Понимаете, если мы начинаем засовывать душу в запретное, в плохое, в недостойное, то что происходит? Она туда не идет, и мы отрезаемся от собственного корня души, не дай Бог, ничего страшнее себе представить нельзя. Это, по сути, человек теряет божественное в себе. Итак, рассмотрим ситуацию снова. Нам осталось выяснить не так уж и мало. Во-первых, межплечье. Почему межплечье? А что это за удары, которые были нанесены именно в межплечье, вор, сын воровки? И вначале закончим сюжетную линию, завершим сюжетную линию Рахели. Итак, наша мама Рахель восстает против лаванизма, против эйсавизма, против работы на результат, на достижение в этом мире, на то, что мы называем сегодня успех. Ах, у него есть успех. Простите, этот успех и его слагаемые, это маленькие-маленькие части той пыли, которая заслоняет страшную истину, что у этого человека нет завтра. И когда наша мама Рахель ссылается на менструацию, она ссылается на невозможность зачатия. И потому на иврите слово «матка» легким переставлением букв превращается в слово «завтра». Понимаете, позиция Лавана – это бесплодие. Если вы хотите все предусмотреть, вы хотите, как я вспомню в данном случае, пели во время перестройки Николай Караченцев, достаточно была известная песня: «Если нужно для любимой, то на южный берег Крыма. А у меня все схвачено, за все заплачено. И кое-чем обязаны». Понимаете, вот эта позиция Лавана. Из Гонконга карбюратор, а из Конго аллигатор. Все, что хотите. Вот эта позиция Исава: «У меня есть множество». Ответ Яакова: «Господа, пыль». А что такое пыль? Ответ – это микрочасти земли. Понимаете, пыль, которая застилает вот эту результативность много-много-много, чем платят за много-много-много? Бесплодием. Понимаете, вот эта множественность не дает чего? Рожать. Не дает соединить, ведь всю эту пыль мы же получим почву, мы получим будущее. То, чего нет у тех, кто работает на результаты. У них есть внешний, чисто внешняя иллюзия. Вот это то, что застилает поле боя и не дает видеть истину в этом мире. Позиция Исава еще больше, больше. Что противостоит в особенности позиции Исава? Что значит две правые руки Бениамина? Удары, которые наносят братья в межплечье, это, конечно же, не согласие остальных ветвей Израиля с ветвью Бениамина. Позиция Бениамина, несомненно, крайняя. Две правые руки – это значит жать, а потом снова жать, а потом опять жать. Подождите, но в этом же мире нельзя только вкладывать душу. Мы должны немножечко остановиться, мы должны немножечко перевести дух. Ответ несомненно. И, господа, то, о чем мы сейчас говорим, это позиция только одной из 12 ветвей. Но обратите внимание на эту позицию, если вы, как это довелось мне, хотя бы раз ее испробуете, вы сразу поймете, почему у колена Бениамина, и именно у колена Бениамина, в наделе был храм, дом Всевышнего. Когда Моше, завершая Пятикнижие Моисеева, дает благословение Бениамину, то он говорит буквально словами Мидраша. Конечно же, Мидраш говорит словами Торы, объясняя их тем самым. Так вот, какие слова произносятся там? Ашем у Бениамина Всевышний лабетах ишкон бейнктефав. Вот снова звучит бейнктефав в межплечье. Всевышний с уверенностью, так обычно переводится, я хочу сейчас перевести с гарантией. Понимаете, господа, там, где вы нажимаете, а потом снова нажимаете, а потом опять нажимаете, я сразу приведу пример, о чем идет речь. Дело происходило в 2003 году, если не ошибаюсь, в Германии. Я приезжаю впервые и оказываюсь в городе Франкфурт-на-Майне. И у нас широко разброшенная разведсеть, такая настоящая шпионская сеть. В данном случае нашим резидентом во Франкфурте была совсем молоденькая девушка. Я совершенно не знал, из-за этого и произошли последующие события. Вот, слава богу, сегодня она уже замужем, с детками. А тогда ей было 19, и она училась в университете местном на втором году юридического факультета. Оказалось, что она больше гитик, чем гитик. Сейчас объясним. Дело в том, что я приезжаю, новая публика, ну, я, естественно. Ну, и в особенности понимая, что публика, извините, ну, не может все время, да? Я говорю, перерыв, 15 минут. Ко мне подходит Олечка, совсем молоденькая, и говорит, Рав Китик, совершенно драматическим шепотом. Зашли два новых еврея, надо что-то сказать, а вдруг они сейчас уйдут? Ну, кто меня знает, взнуздывать особо не нужно. Вот, и я потом посчитал чистого времени в сутки, и так продолжалось пятницу, субботу и воскресенье, говорил 16 часов, чистого времени только. Понимаете, меня провожали к гостинице, потом я провожал их обратно, меня снова провожали. Короче, понедельник утром, и я всегда объясняю, что во время работы я не устаю. Я устаю после работы. И обычно в понедельник, когда я закончил трехдневный семинар, и рот у меня, извините, не закрывался, 16 часов в сутки чистого времени, дальше, я должен чувствовать, у меня обычно такое ощущение, что меня можно вот на веревку прищепками так, и тряпичная кукла, не человек. Короче, Олечка меня провожает, и я должен с последним вот уже ощущением, что все, слава Богу, закончилось, слава Богу, Всевышний дал мне силы, слава Богу, сесть в электричку и уже ехать до Франкфуртского аэропорта. Я сажусь, прощаюсь и обнаруживаю, что я ни капельки не устал. Господа, вы меня слышите? Это невозможно. Невозможно говорить 16 часов в сутки и не устать. Ответ, господа. Я даже афоризм специально придумал. Иногда, экономя собственные силы, мы экономим силы Всевышнего. Господа, простите, откуда мы получаем силу? А где мы берем энергию? Понимаете, что такое позиция Бениамина? Давить, а потом снова давить, а потом опять давить. В этом случае, господа, вы слышите, как я читаю благословление? межплечье между двумя правыми руками Бениамина. Вот о чем говорит Рав Моше Шапиро идет речь. Там, где мы все время давим и нерасчетливо даем и даем и даем и даем, что бедному Всевышнему остается делать? Понимаете, Всевышний находится не только с этой позицией вместе. Понятно, что Всевышний присутствует всюду, где присутствует человеческое осознанное добро, господа. Но с гарантией, там, где мы давим и снова даем, и опять даем, и снова, и вопреки всему продолжаем давать. Вот там вы раскрываете Всевышнего, вы его просто чувствуете с гарантией. Теперь мы можем понемножку начинать подводить итоги. Итак, Мидраш, в соответствии с которым Яаков отправляется на тот берег реки, и мы уже объяснили, что это была за пыль, которая застилала поле боя, и почему бой сам происходил ночью, когда не видно. Все это проблемы Галута, господа. Понимаете, наше эго, искривляя реальность, утверждает, что $1000 – это больше, чем $10. Хочу, хочу, господа, но мы же с вами знаем, что $1000, которое будет потрачено, например, на излишне жирную и вкусную пищу для собственного желудка, приведет только как, не дай бог, раннему инфаркту. Зато $10, которые нам не жалко отдать на что-то хорошее, в конечном итоге. Есть известная история о Ротшильде, который в конце, когда ему бухгалтер представил расход, доход, в частности, там была записана сумма, отданная на что-то. Помните, что сказал? Вот это и есть мой настоящий доход. Более доходчиво эта история звучит так. Раввин приходит к некоему человеку и говорит: так и так, на что-то очень хорошее нужны деньги. Говорит: сколько у тебя есть? Он говорит: 10 тысяч. Сколько даешь? 2 тысячи. И дальше задает неожиданный вопрос. Ну, естественно, поблагодарив за 2 тысячи. А сколько у тебя осталось? Он говорит: как сколько? 8. Нет, говорит, навсегда осталось у тебя 2. Эти 8 ты потратишь. Эти 2, которые ты дал на что-то, на доброе, настоящее, остается навсегда. И в этом суть этого мира. Понимаете, в этом мире можно дать, в этом мире можно вложить душу. В этом мире мы способны сделать инвестицию в вечность. Альтернатива – то, что нам говорит наше эго. Бери, нажимай. Для чего? О, столько будет, что сможешь лежать сомбреро с гитарой под кактусом и бренчать, ничего не делая. Так вот, господа, собственно, не должны мы обижаться, и Раши, конечно же, не хотел нас обижать, говоря о том, что наши праведники, они все зарабатывают честным трудом и очень ценят. Понимаете, что он хочет сказать? Что наши праведники работают, раскрыв глаза, и что они понимают? Что в этом мире нет малого и великого, господа. Только кажется, что есть великие, эпохальные, сразу хочу вас обрадовать или огорчить. Великие и эпохальные, господа, это без свободы выбора. Вот там, где великое и эпохальное, там выбора не будет. Там Всевышний управляет. А где же, простите, есть выбор? А вот как раз в том, что кажется нам малым и незначительным. И наши мудрецы, наши праведники владеют этой нехитрой истиной на уровне глаз. Ну, имеется в виду, конечно, духовное зрение. Они видят, что нет малого и нет великого. Понимаете? А есть только возможность сделать добро и вложить в него душу. Потому что, снова повторяю, в плохое, слава Богу, добро. Не добро душа не идет. А если мы туда силой запихиваем, то это, не дай Бог, просто отрезание, высшая мера духовного наказания, карет. И теперь становится понятно, от чего, собственно, начинается эта война. Потому что ангел Эйсава утверждает альтернативу, чужую работу. В чем чужая работа? Это когда мы работаем на собственные желания, господа, на эго. Вот это чужая работа. Когда мы хотим все так обустроить, понимаете, для чего мы суетимся? Чтобы уже не нужно было суетиться. Для чего мы нажимаем? Чтобы можно было, наконец, расслабиться, потому что все заплачено, понимаете, и все схвачено, и никаких проблем. Только, господа, эта позиция бесплодна. Здесь не будет вечности. Именно об этом говорит наша мама Рахель нам с вами через Лавана. Понимаете? Это бесплодие, это менструация, это то, о чем она говорит Лавану. Господа, идея трофеев, идея результата, это идея отсутствия, отрезанности от вечности. Не будет слова «завтра». И потому вот это поле битвы, которое застилается множественностью, понимаете, ведь если собрать пыль вместе, это же будет все. Это будет завтра, это будет почва, это будет Всевышний, это будет единственное число. И все сводится к одному. Альтернатива – множественность, результативность. И позиция Бениамина, того, кто родился с двумя правыми руками, то есть той ветви, которая несет один из 12 способов работы на Всевышнего. И снова, господа, это один из 12 способов. Он не лучше и не хуже других способов. Но, господа, и этот способ попробуйте хотя бы раз в жизни. Я напоминаю, что в храм первый было 12 ворот, 13-й для всех, и остальные это как раз разные способы идти к Всевышнему, которые несли в себе все наши 12 ветвей Израиля. Так вот, позиция Бениамина, против которой восстают, они наносят удары, они восстают против этой позиции. Естественно, восстают, поскольку есть и другие позиции. Эта позиция не единственная. Но эта позиция дает уникальнейший результат. А именно, в межплечье Бениамина Всевышний находится с уверенностью, а я от себя добавляю с гарантией. Вот там, где мы нажимаем, и снова нажимаем, и опять нажимаем, у нас две руки правые, мы только даем, мы не делаем перерыв на то, чтобы хоть немножко взять и подзарядиться. Вот в этой ситуации, если мы творим добро и делаем желанное для Всевышнего, вы с гарантией почувствуете Всевышнего. И это и есть крайняя максималистская позиция Бениамина, который в заслугу за эту позицию и получил храм именно на своей территории, внутри своего надела. Что нам еще осталось объяснить, господа? По сути, вся эта история построена на столкновении, как мы сказали в самом начале, двух мировоззрений. И самым главным из всего, что мы сейчас сказали, является то, что более всего противостоит западной культуре в плену, в которой все мы с вами находимся. Западная культура пытается убедить нас, и коренное здесь слово «успех», в результативности, принципиально запорошивая пылью наши глаза и не давая увидеть простую истину. Даже в яичнице, которую мы делаем для своего ребенка, тем более для чужого, если мы вкладываем сюда любовь и душу, господа, то мы цепляемся за вечность, мы цепляемся за завтра, за тот день, который еще не наступил, за шаббат, который Всевышний еще, даст Бог, поскорее нам подарит. И те, кто работают на результат, господа, платят за это всем. И я хочу, в этом смысле, надеюсь, не удивлю вас, разоблачить очередную христианскую идею, которая, конечно же, не христианская, а чисто еврейская. Продать душу дьяволу. Господа, это чисто еврейская идея. Просто вместо слова «дьявол» надо поставить то, что оно на самом деле означает. Да? Это наш подстрекатель, это наше эго, которое что утверждает? Что нужно хватать, что нужно, схватив, оберегать схваченное, тем самым отвлекая нас от того единственного, ради чего мы приходим в этот мир. И снова, господа, мы приходим в этот мир не для результатов. И если посмотреть честно, то у нас никаких особых результатов, да и нет, господа. Все, что мы имеем уникальнейшую возможность, об утрате которой плакал Виленский Гаон. В этом мире, господа, за грошик можно купить целую связку цициот. В этом мире мы можем вложить любовь даже в простую яичницу. И это величайший дар Всевышнего, это Божий дар. и вставая ночью к детям, навещая наших родителей, посещая больных, восстанавливая мир, я уже просто цитирую по молитве. Господа, мы делаем удивительный вклад в будущий мир, получая энергию прямо здесь, сейчас, ощущая присутствие Всевышнего. Потому что, господа, там, где мы напрягаемся ради блага, сверх всякой меры, простите, и Всевышний ради нас нарушает свои обычные правила. И вот здесь, где мы нажимаем и опять даем, и снова даем, и опять даем, Всевышний присутствует с уверенностью. Я снова подчеркну, господа, не только здесь. Всюду, где человек осознанно творит добро, есть ощутимое присутствие Всевышнего. Помните классика «давать легко и приятно». Вот это «легко и приятно» – это, по сути, микродоза божественного присутствия. Но там, где мы даем сверх всякой меры, вовсе не рассчитывая ни на что, вот там мы обнаруживаем Всевышнего с гарантией. И посмотрим, как у нас строился этот урок. Мы начали с вопроса, который звучал, да просто вопиил в комментарии Раши о скопидомстве в кавычках наших праведников, которые ценят, извините, мелочи. И мы обнаружили, господа, что оказывается в этом мире нет мелочи. Что оказывается лишь эго, искривляя пропорции, создает для нас великое и малое. А праведники, слава Богу, несмотря на ночь, способны побеждать свой эгоцентризм ангела Исава. И вот эта позиция Лавана, где у меня все схвачено, все предугадано, и кое-чем обязаны такие люди разные, что нет проблем, эта позиция бесплодна, о чем и намекает мама Рахель, которая начинает борьбу бескомпромиссную. И когда Биньямину Мидраш дает звание «вор, сын воровки», он делает ему величайший комплимент. То, что именно бескомпромиссная позиция Бениамина, которая, снова подчеркиваю, не единственная. Есть еще 11 совершенно еврейских правильных позиций, но это одна из них. Так вот, эта бескомпромиссная позиция является залогом чего? Соответственно, жесткой победы над врагом. Именно здесь Всевышний присутствует с гарантией. И снова обратите внимание на красоту иврита, мы подводим итоги, время ваших вопросов, если что-то осталось непонятным. Слово «трофим» оказалось, по крайней мере, этимологически, скорее всего, связано со словом «трофеи», то есть результат, результативность. И слово
Теруф.
Слово не-не-не, это другой корень. Там таф, а здесь таф и тет меняются. Не-не-не, это другое слово теруф. Литров, клафим – это другое. Но в этом уроке прозвучало удивительнейшее, комментарий Рамы Шапира, сочетание разных, то есть трех одинаковых букв. Рехем – матка, рождение, будущее – Рахамим – милосердие, и легкой перестановкой будет слово «махар» – ключевое слово, которое, кстати, ключик, об этом мы уже, конечно, сегодня не говорим, но это именно ключик к пониманию того, почему Эстер, наша царица Эстер, просит у Ахашвероша завтра. Помните, когда уничтожаются амаликитяне, она просит еще и на завтра. И в результате у нас есть удивительный праздник, о котором мало кто осведомлен. Называется он Шушан Пурим, Суски Пурим, который отмечается только у нас в Иерушалайме. Совершенно отдельный удивительный праздник завтра. Но ключевое слово «завтра» появляется еще в одном месте. Это 4 глава 2 книги Пятикнижия. Очень созвучно «Ваишлах», называется она «Бешалах», и там Амалек, впервые настигая Исраэль, еврейский народ, звучат слова удивительные нашего учителя Моше. «Цэ у льхом «Выйди и сражайся», — говорит Моше, — «завтра я на вершине холма». И говорят мудрецы потрясающую вещь, что слово «завтра» нельзя отнести ни к первому, ни ко второму предложению. Очень интересный мидраш. Но главное здесь, мы всегда побеждаем Амалека словом «завтра». С тех пор, как Яаков сказал: «А я приду к тебе завтра», вот это «завтра» позволяет победить Амалека во все времена. И очень интересно, это комментарий Рава Нойгершеля, и мы сегодня завершим, что во главе евреев, вспомните, кто противостоял Аману? Мордехай, бен Шими, бен Киш, откуда? Из Беньямина. Так вот, Рав Нойгершель показывает на совершенно большом количестве примеров, показывает, что противостоят Эйсаву во все времена только потомки нашей мамы Рахели. Или Беньямин, или Йосеф. Но в особенности, конечно, Беньямин. И потому Мордехай из Беньямина, Эстер из Беньямина. Только Беньямин, помните, теперь этот мидраш тоже становится понятным, был тем, кто не кланялся Эйсаву по уважительной причине. Он был еще в животе у своей мамы Рахели, он еще не родился. И потому Мордехай, говорит мидраш, не кланяется Аману. О чем идет речь? Бескомпромиссная позиция Беньямина, которая в роковые для еврейского народа судьбоносные моменты была решающей. Это не каждый день, это не каждую минуту. Но это должно быть у нас с вами. Вспомним миролюбивый Советский Союз. Но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Или более точно у Высоцкого: мы стоим за дело мира, мы готовимся к войне. Так вот, господа, позиция Беньямина, вот эта бескомпромиссная, должна состоять у нас на вооружении, и мы должны быть готовы, конечно же, всегда ее использовать, эту позицию. Окей, господа, мы встретимся с вами. У нас, к сожалению, Яаков уже нет времени. Давайте в следующий раз. Или у нас еще есть одна минутка, я прошу прощения, тут часы торопятся. Значит, Яаков из Москвы задает следующий вопрос: почему Яаков Берешит 32:13 говорит о потомстве как о песке морском, хотя Всевышний обещал ему. Господа, ну я не хочу говорить то, что здесь говорит Яаков, чисто христианское слово, я всегда над ним смеюсь, и пусть земля ему будет прахом. Господа, слово «прах», оно, извините, никакого отношения к языку иврит и к оригиналу не имеет. Имеется в виду, конечно же, почва. Вот. И все, что мы говорили в этом смысле о почве, о будущем и так далее. Потомство, о котором говорит Яаков, связано с рыбами. И там он говорит и о рыбах. Но более всего вот эта идея множественности, и спасибо Яакову за вопрос, господа, это чрезвычайно важный момент, потому что может создаться впечатление, что вообще говоря, множественность же появляется и у нас. Вот Яаков и Всевышний, как звезды небесные. Ну, в сравнении со звездами оно как-то впечатляет все-таки. Речь не обязательно идет о количестве. Так вот, господа, в двух словах я отсылаю, конечно, к более подробному комментарию Яаков. Есть книга, которую специально для вас и для других людей написал. Называется она «Путешествие по недельным главам». И там великолепно красивый комментарий Раши на это место. Именно про рыб и про множественность, и про то, что они скрыты от сглаза. Я вас отсылаю к этому комментарию. А из всего этого комментария я вспоминаю только один мидраш, который очень многих ставит в тупик, и мы сегодня завершим. В следующем мире сказано, еврейские женщины, других там не будет, будут рожать каждый день. Как понять этот мидраш? Понятно, что буквально его понять нельзя. Ответ, конечно же, очень прост. Когда царь хочет наградить своего самого верного слугу, он не дает ему множество денег. Он дает ему ключ от сокровищницы. Понимаете, когда мы говорим о множественности, мы, по сути, говорим о чем? О бесконечности. Не о том, что у нас будет много. В конце концов, индийцев сейчас больше, чем китайцев. И что им в этом смысле хорошо от того, что их много? Само по себе количество, понимаете, имеется в виду именно шефа, То есть браха, шефа, изобилие. Вот русское слово – это изобилие. Имеется в виду именно не количественность, а изобилие. То есть ключик ко всему, интереснейший факт за то, что Светлана Джугашвили, дочка Сталина, развелась со своим вторым мужем, евреем Морозовым. Папа, амаликитянин, подарил ей счет в сберкассе советской без ограничений. То есть она могла снимать там любое количество денег без ограничений. Это был ее удивительно такой подарок, который сделал папа за то, что она развелась евреем. Мало кому известный факт, который, естественно, показывает, что в лице Сталина мы имели дело с амаликитянином, и не просто так Сталин умирает 1 марта 1953 года в Пурим всех евреев. И даст Бог, чтобы все наши враги исчезли в самый ближайший Пурим. Всего хорошего.